эфире «Радио Крым Реалии. Крымский вечер».
На выходных под Симферополем обвалилась часть обочины на трассе Дубки-Левадки. Это уже второй обвал на этой дороге за последний месяц. Строительство трассы началось в 2017 году. Ее общая стоимость более 6 миллиардов рублей. Строительством дороги занималась российская компания из Сибири. Сейчас она признана банкротом. Насколько безопасно движение по тому участку трассы, где случился обвал? Почему в Крыму разрушаются дороги, которые были построены уже после начала аннексии, и как можно обеспечить эффективный контроль за дорожным строительством, поговорим в эфире «Радио Крым Реалии» в студии Елена Лимовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Работники госпредприятия «Крымавтодор» приступили к устранению последствий обвала на трассе Дубки-Левадки. Об этом в понедельник сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу предприятия. На выходных на этой трассе под Симферополем обвалилась часть обочины в районе моста через железнодорожные пути. Это уже второе обрушение на данной трассе за последний месяц. До этого сообщалось, что в начале ноября тоже был вот такой вот обвал, обрушение. Тогда длина обрушения составила 7,5 метров, а под мостом, соединяющим развязку, отошла от грунта полимерная сетка и рассыпались бетонные лотки от водоотводных сооружений. Строительство четырехполосной объездной дороги на участке Дубки-Левадки под Симферополем началось в феврале 2017 года. Движение по участку открыли в феврале 2019 года, но строительство завершено не было. Общая стоимость строительства новой трассы по контракту 6,14 миллиарда рублей. Подрядчиком была российская компания «Сибавтобан». В мае этого года суд признал компанию банкротом. Эта компания так и не достроила эту дорогу. И еще летом были сообщения о том, что будут искать нового подрядчика. Потом было сообщение о том, что этой дорогой займется «Крымавтодор». Отмечу сразу, что я видела много людей, уверенных в том, что это часть трассы Таврида. Это не совсем так. И плюс ко всему, компания ВАД, как заявили в этой компании, которая занимается строительством трассы Таврида, к этой трассе никакого отношения не имеет. Что же там произошло такое на этой объездной дороге Дубки-Левадки, рассказывал в частности в интервью «Радио Крым» подконтрольной России министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Ему в частности задали вопрос о причинах обвала, о том, кто занимается этой дорогой. Сейчас давайте послушаем, что он сказал в интервью «Радио Крым».
Действительно, подрядная организация, которая выполняла работы на данном объекте, не справилась со своими взятыми на себя обязательствами, работы завершены не были. На сегодняшний день данный объект, значит, передан государственному предприятию «Крымавтодор». В рамках контракта «Крымавтодор» сейчас выполняет работы по поддержанию состояния дороги в безопасных эксплуатационных характеристиках. То есть вот, да, действительно, произошли некоторые вывалы. Мы сейчас не можем достоверно сказать о том, что произошли они по вине некачественно выполненных работ подрядчиком предыдущим или по каким-то другим причинам. Но, тем не менее, «Крымавтодор» выполняет работы по ликвидации данных участков. Если что-то возникает в процессе, оперативно реагирует. В настоящее время готовится техническое задание на строительную экспертизу и частичное перепроектирование для того, чтобы определить те участки, которые, возможно, необходимо будет переделать, если они некачественно выполнены, если экспертиза это выявит. И те недоделки, которые, в общем-то, еще из-за чего еще дорога не завершена и не введена в эксплуатацию. В дальнейшем, после проведения этой работы, возможно, будет заключить контракт на выполнение строительно-монтажных работ и завершить уже объем полностью и ввести объект.
Подконтрольный России министр транспорта Крыма Евгений Исаков заверил, что ездить по трассе, несмотря на обвал на одном участке, безопасно.
На сегодняшний день на контроле находится как служба заказчика этот объект «Крымавтодора», также и контролируют со стороны федеральных органов, это ГИБДД. Поэтому ездить на данном этапе по дороге безопасно.
Кроме того, ведущие программы «Радио Крым» в разговоре с Евгением Исаковым обратили внимание на то, что водители и раньше замечали проблемы на этой трассе Дубки-Левадки. Она, опять-таки, напомню, недостроена. И спросили, почему так получилось, что довели до того, что все-таки случился обвал, и после обвала уже была какая-то реакция. Вот что ответил министр транспорта Крыма Евгений Исаков.
Как мы видели, что при вывале грунта Крымавтодор отреагировал достаточно оперативно, восстановил те разрушенные участки, которые были повреждены. Вместе с тем, для того, чтобы сегодня максимально, предвидеть эту ситуацию, сработать на опережение, нужны те самые проектные решения, потому что нельзя выйти и начать делать там умозрительно, понимаете, нужны проектные решения.
Это был Евгений Исаков, подконтрольный России министр транспорта Крыма в интервью «Радио Крым». Напомню, что у вас есть возможность к нам в эфир позвонить 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905, номер телефона для звонков с материковой части Украины. Интересно ваше мнение, как вы считаете, почему разрушаются новые дороги в Крыму, от чего это зависит, кто виноват, вот кто должен был проконтролировать то, как строилась эта дорога на протяжении какого-то времени до того момента, пока эта компания из Сибири не была признана банкротом, а продолжала работу. Интересно ваше мнение, поэтому звоните или заходите на YouTube-канал «Крым Реалии» или Facebook-страницу «Крым Реалии». Там есть прямая видеотрансляция нашего эфира. Прямо под трансляцией вы можете оставлять свои вопросы, комментарии. Если они будут по теме, то будем их зачитывать. Вижу, что есть комментарий уже под Facebook-трансляцией, что все дело на авось обязательно с воровством денег. Ну, вот тут не могу быть так уверена, поэтому цитирую нашего слушателя. Кроме того, вижу, что есть у нас слушатель, который пишет о том, что в пятницу ехал по этой дороге. Заметили ли вы какие-то проблемы на тот момент? Пишите нам в комментариях. О проблемах с дорожным покрытием трассы Дубки-Левадки заявляли еще в 2019 году, то есть спустя какое-то время после того, как начали строить эту трассу, но до того момента, пока у компании вот этой самой Сибавтобан не возникли проблемы. Тогда в общественном проекте дорожная инспекция «Карта убитых дорог» указывали на то, что дорога новая построена, проседает, и тогда же призывали прокуратуру и Следственный комитет России отреагировать. 10 ноября этого года, опять-таки отмечу, стало известно о том, что по обочинам новой объездной трассы под Симферополем после дождей пошли оползни, подмыв около метра грунта. Под мостом, соединяющим развязку, отошла от грунта полимерная сетка, рассыпались бетонные лотки от водоотводных сооружений. Под контролем России правительстве Крыма тогда заявили, что виноват вот как раз этот самый предыдущий подрядчик, который уже с этой трассой не работает. К подрядчику мы еще вернемся. Тем временем к нам в эфир присоединяется крымский общественный активист и водитель, что немаловажно, Сергей Акимов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я предлагаю начать с того, вот эта самая объездная дорога Дубки-Левадки, в чем был смысл ее строительства, много ли людей пользуется этой трассой, можно ли сказать, что, например, просто уже убили эту дорогу за эти пару лет?
На данный момент я вам хочу сказать, то количество, которое на сегодняшний день в Крыму и именно в Симферополе, да, мы наблюдаем пробки, сколько количество автомобилей, тем более с материковой России, сколько у нас народу приехало на место жительства. Конечно, эта дорога немножко помогает. Там, естественно, дальше где-то около 10 километров, если, допустим, мы будем ехать через город. Но, опять же, возвращаясь к тому, что если объезжать пробки, то, конечно, лучше воспользоваться этой дорогой. Сама дорога, она новая, есть новая. Что будет через 5 или через 6 лет, это уже, конечно, покажет. Но я думаю, как обычно, вы же знаете, да, не я придумал, не я сказал. В России две беды, дураки и дороги. Я думаю, что, скорее всего, через 5-6 лет мы это увидим. Почему? Потому что, глядя по Симферополю, когда начали делать еще начало 2014-2015 года, то есть намного раньше, чем эту дорогу, уже мы видим, что какие последствия. Где-то провалы, где-то еще что-то и все остальное. Непосредственно к этой объездной Левадки-Дубки, я хочу сказать так. Да, там обвал есть, причем это, по-моему, практически на том месте или даже на том месте, где случилось это у нас в 2015 году, там трагедия, где погибла семья, по-моему, даже на этом месте, насколько вот мне, я с людьми общался, я лично не видел этого обвала, но звонил людям, говорил, общался с ними и сказал, что трагически на этом месте. Но тогда это было, по-моему, 2015 год, я сейчас, честно говоря, не буду.
Если я не ошибаюсь, да, это речь идет о аварии в сентябре 2014 года, да, наверное?
Да, да, даже, видите, 14
на
год,
участке,
да,
объездной дороги между Евпаторийским и Николаевским шоссе, да? Тогда было много погибших. Да, мы об этом еще упомянем. Сергей, я бы хотела еще задать вот какой вам вопрос. После 2014 года активизировалось дорожное строительство в Крыму, тут нечего скрывать, да, и та же трасса Таврида, очень много денег вкладывается в ремонт строительства новых дорог в Крыму. Мы будем называть эти цифры, в частности, на следующий год, сколько Россия планирует выделить на Крым. Часто ли возникают такие проблемы с новыми дорогами, что, ну, появляются где-то какие-то уже проблемы, приходится перепроектировать, перестраивать, возможно, не такого масштаба, как этот обвал, но вот вообще?
Нет, ну, естественно, часто возникают, конечно. Часто возникают, потому что проложенный, я как уже повторял, что это все новое. Пока оно новое, вы понимаете, что год, два, три, возможно, и пять оно простоит. Но потом, скорее всего, это будет грунт, оседать грунт, разрушаться эта дорога. Понятно, что как делают сейчас по технологии, но так не делают, что там практически за два года сделали такие трассы, где-то подняли, где-то там через лес перекрыли речки, повырубали полностью все посадки. Естественно, проблемы возникают. Во-первых, честно говоря, вот я, да, я прожил здесь всю жизнь, то есть я знаю практически все, но сейчас просто едешь, очень много указателей, непонятно что, даже бывает, что путаешься, попадаешь вообще в другое место. То есть очень как-то развязки не очень удобные, я честно вам хочу сказать. Может, потом со временем, когда мы привыкнем, да, но так как если едет первый раз, ну, 100% он запутается, как бы там ни было. Вот по сравнению за границей, допустим, в той же Германии, там тоже много указателей, да, там или в Турции, или, но там немножко по-другому, там как-то оно по-другому сделано. У нас на сегодняшний день непонятно, как там сделали эти развязки. Неудобство даже не в том, что там, допустим, качество дороги плохое, а неудобство даже начинается в том, что указатели как-то поставлены, может быть, неправильно, я не знаю, или, может быть, очень там красочно это все нарисовано. Для чего это делается? Ну, наверное, показать, да, что у нас в Крыму, вот смотрите, все делается, то есть краски не жалко, этих указателей тоже не жалко, понатыкали их везде, где только можно, нельзя, я имею в виду именно развязки, то есть там поворот на те же Левотки, там или на Николаевку, или на Евпаторию, или на Феодосию.
Что касается проблем, которые, как я понимаю, возникают с покрытием вот этих новых дорог, была ведь информация и потому, что перепроектируют некоторые дороги в Симферополе новые. В чем чаще всего проблема с этим новым дорожным покрытием? Это какие-то некачественные материалы, это действительно недобросовестные подрядчики, как об этом говорят в правительстве Крыма, возможно. Это погода, что тоже, наверное, имеет место быть. Это, возможно, какие-то стихии, потому что, ну, все-таки в Крыму много участков, где распространены оползни, и, ну, тоже я не знаю, можно или нельзя эти моменты как-то учитывать при дорожном строительстве. По вашим наблюдениям, что чаще всего становится причиной повреждений на новых дорогах?
Я, ну, небольшой, скажем так, специалист, да, именно по качеству самого покрытие, да, но я думаю, что, скорее всего, это все-таки недобросовестные строители, да, подрядчики и эти люди, которые занимаются. Почему? Потому что, опять же говорю, что на сегодняшний день выделяется, вы сами говорили, что сумасшедшие деньги какие-то с федерального бюджета, и, скорее всего, там, наверное, большая часть денег просто не доходит, а, ну, соответственно, опять же, качество самого полотна, наверное, что-то там уже начинает химичить. Но, насколько я понимаю, еще раз повторюсь, что это, скорее всего, что некачественное, скорее всего, даже подрядчики просто, они уже начинают что-то мудрить. Но это, я думаю, мы все увидим там на протяжении пару лет. Хотя и сейчас уже наблюдаем, да, что где-то там уже видно, провалился люк, или бордюр как-то отошел, или волнами пошла дорога уже на сегодняшний день. Даже есть те моменты, которые вот даже, опять же, по этой трассе, дубки, левотки-дубки, что еще не закончили, а проблемы существовали до этого, и сейчас начинают потихонечку уже развиваться те события, что мы видим, что некачественно, делают некачественно. То есть, я повторюсь, это некачественно именно тех работников, тех строителей, которые этим занимаются. А материал или что-то другое, это уже я не могу сказать, опять же, я не специалист.
Сергей, не так давно в Крыму поменяли министра транспорта Крыма, уволили руководителя службы автодорог Крыма, пока еще новый руководитель не назначен. Как вы считаете, вот такие кадровые ротации, могут ли они решить такую проблему?
Это, опять же, поговорка, я вам скажу, что плохому танцору мешает, вы знаете, сами знаете, да, что то же самое у нас не только министров меняют, допустим, да, очень много сейчас меняют кадры, но от этого ситуация не улучшается. Для чего это делают? Ну, даже не могу объяснить. Ну, скорее всего, если виноваты, вот я имею в виду, какие-то там случились, вот как сейчас, да, там обвалы там или еще что-то, какие-то подрядчики, то кто-то должен ответить. Ну, все, сняли одного места, поставили другого. Тем более, насколько я понимаю, что там у них сейчас с кадрами проблем нет. Я имею в виду, кого поставить. Будет ли решать вопрос от человека? Это уже второй вопрос. То есть, будет ли делать как положено или как нужно? Это уже второй вопрос. Ну, то, что меняют, а не кадры, толку точно от этого лучше работа не станет, качественнее там или еще что-то. Если он сам, конечно, не возьмет лопату, не переоденется, как у нас вот новый сейчас министр здравоохранения там по ночам где-то дежурит в больницах, тогда, может быть, что-то поменяется. Ну, это, вы же сами понимаете, нереально, это все пиар.
Насколько понятна и прозрачна схема строительства новых дорог в Крыму? Можно ли сказать, что подрядчики или заказчики, да, службы автомобильных дорог Крыма подотчетно? Ну, я не знаю, как непосредственно жителям Крыма, но, возможно, профильным общественным организациям.
Ну, жителям Крыма, естественно, как подотчетно? Во-первых, именно жителям Крыма большое внимание уделяют, там своих проблем хватает, да. Есть у нас так называемые общественные советы, те, которые подконтрольны в первую очередь, опять же, тем властям. Там собирается 5, 3, 4, до 10 человек, они поднимают руки, как-то решают. То есть они представляют всю общественность Крыма. Люди только сталкиваются тогда, когда они уже начинают конкретно пользоваться этой дорогой и видят уже. То есть качественно, некачественно и что это происходит уже. То есть испытывают на себе. А все остальное подотчетность. Что значит подотчетность? Ну, может быть, да, в интернете там можно зайти, найти. Но это же совсем другое. Там напишут красиво и хорошо. А на самом деле мы это все ощущаем тогда, когда уже начинаем пользоваться этими трассами, этой дорогой.
Спасибо вам большое. Это был Сергей Акимов, крымский общественный активист, водитель, что важно было, да, в контексте этого разговора. Сергей упомянул об аварии, которая произошла на трассе под Симферополем на участке объездной дороги между Евпаторийским и Николаевским шоссе. Она произошла в сентябре 2014 года. Тогда в аварию попали члены двух семей. Машина провалилась по факту под землю. Можно в сети найти эти фотографии, и тогда в числе погибших, сейчас я попытаюсь посчитать, ну, как минимум 6 человек погибли, это были члены двух крымско-татарских семей. И я напомню нашим слушателям, что сегодня в нашем эфире мы отталкиваемся от информации о том, что на выходных произошел обвал на трассе Дубки-Левадки под Симферополем. Это новая дорога, которую начали строить в 2017 году, частично запустили по ней движение. Был подрядчик, но сейчас уже тот занимается другой подрядчик. И, ну, пострадавших нет, к счастью, но дело в том, что за последний месяц это уже второй такой обвал на этой трассе Дубки-Левадки. Уже комментировал эту ситуацию подконтрольной России министр транспорта Крыма Евгений Исаков. Он сказал, что заверил, что движение безопасно. Сейчас ликвидацией вот этого обвала занимается Крымавтодор. И Крымавтодор как раз и является тем подрядчиком, который с лета этого года, ну, продолжает, достраивает, можно сказать, эту трассу Дубки-Левадки. Что касается предыдущего подрядчика, упоминала я уже название этой компании СибАвтобан. Это российская компания из Сибири. В мае этого года суд признал компанию банкротом. СибАвтобан так и не достроила дорогу в Крыму, и уже летом стало известно о том, что эту работу будет совершать Крымавтодор. Кроме того, что еще интересно по поводу вот этой трассы Дубки-Левадки, бывший начальник службы автодорог Крыма осужден на 3 года за злоупотребление должностными полномочиями. Он не проверил достоверность проектно-сметной документации строительства дороги Дубки-Левадки, вследствие чего цена контракта была превышено на 900 миллионов рублей. На его имущество наложен арест, на имущество СибАвтобан тоже наложен арест на сумму почти 1 миллиард рублей. В июне этого года на тот момент еще руководитель службы автомобильных дорог Крыма, но это важный момент, не тот, который был осужден, а тот, которого недавно уволили, об этом мы еще поговорим. Александр Нефедов сообщил о том, что трассу Дубки-Ливатки будет достраивать Крым-Автодор, а в то же время, по его словам, самая большая сложность будет с вводом объекта в эксплуатацию, поскольку, процитирую, предыдущий недобросовестный подрядчик сейчас в стадии банкротства, много документов, которые нужны от предыдущего подрядчика, будет проблематично восстанавливать. Я напомню, что отталкиваемся мы сегодня как раз от этого обвала на трассе Дубки-Ливатки. Кроме того, будем говорить, ну, в целом о качестве дорожного покрытия новых дорог в Крыму в том числе, потому что оказывается, что уже и с ними есть проблема, о том, как контролировать процесс дорожного строительства, когда тратятся такие большие деньги, суммы будем еще называть. Вы можете заходить к нам на YouTube или Facebook трансляцию «Крым Реалии» и там оставлять свои вопросы, комментарии по теме, или же звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма. Интересно ваше мнение. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». 20 октября этого года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил о решении уволить руководителя службы автомобильных дорог Крыма Александра Нефедова. Нефедов занимал должности с декабря 2018 года. Тогда же произошли и кадровые ротации в Министерстве транспорта Крыма. Аксенов тогда уволил с должности Сергея Карпова и назначил Евгения Исакова, которого вы уже могли в нашем эфире услышать. В августе этого года тогда еще начальник службы автомобильных дорог Крыма Александр Нефедов дал интервью радио «Спутник» в Крыму. Он рассказал, что в 2020 году Крым получил из российского бюджета почти 10 миллиардов рублей на строительство дорог. И в этом же интервью Нефедов, в частности, заявил, что проблемы Крыма, вот, которые касаются строительства дорог, чаще всего связаны с недобросовестными подрядчиками. Но в то же время он напомнил, что в этом году был принят закон о выборе единого подрядчика по ремонту дорог в Крыму, имеется в виду, что позволило ликвидировать отставание по тем дорогам, которые уже должны были быть построены. Давайте послушаем Александра Нефедова, уже бывшего начальника службы автомобильных дорог Крыма.
Получается, сейчас работает ВАД, который себя очень хорошо зарекомендовал на трассе Таврида-ЦДС, который зарекомендовался на трассе Симферополь-Евпатория. Компания РСК, она здесь больше выполняла работы по общестроительным работам, но тоже очень сильная дорожная компания. И ГУП, республиканское предприятие «Крым-Автодор». В принципе, в прошлом году с теми подрядчиками, кто там недобросовестно себя показывал по качеству или по срокам работ, везде идет претензионная работа, придется ему заплатить пеню. Но вот сама структура единственных поставщиков, Республика Крым получила исключение из федерального закона 44-го, и теперь глава Республики Крым может назначать единственных поставщиков. Вот эти компании, которые я обозначил, они себя зарекомендовали именно с хорошей стороны, поэтому они были рекомендованы для определения единственных поставщиков. И эти компании, они с большой историей, долго находятся на рынке, они уже дорожат своим именем, и даже если они кого-то возьмут себе на субподряд, нести бремя ответственности и гарантийные обязательства будут они, и устранять будут они. И мы имеем тогда, уменьшаем вот эти вот риски получения каких-то недобросовестных подрядчиков, которые выполнят некачественные работы.
То есть по итогам того, что сказал Александр Нефедов, плохая новость, недобросовестные подрядчики в Крыму мешают строить хорошие дороги. Хорошая новость в том, что есть совестные подрядчики, и на них как раз-таки, по словам Александра Нефедова, бывшего уже начальника службы автомобильных дорог Крыма, вся надежда. По последним данным крымского правительства, в следующем 2021 году Крым получит 16 миллиардов рублей в рамках российского нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». И тут же можно упомянуть о том, что в июле президент России Владимир Путин поручил нарастить объемы строительства дорог в Крыму. К нам присоединяется в эфир Константин Крохмаль, глава Российской общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения. Константин, добрый вечер.
А вот у меня вопрос этим чиновникам и так далее. А вот этих вот подрядчиков, откуда их прислали в Крым? С Луны из Урюпинска, из Сальвадора, с Тибета, вот откуда вдруг их насадили сюда, прислали, и теперь делают глаза, что вот кто-то виноват, а не они. Выделяется огромное количество финансовых средств на дорогу. Я не знаю, произносили вы или не произносили суммы, которые стоит вот эта вот дорожка, да, вот эта вот дорожечка, которая ее, по-моему, там года два назад, она уже должна спокойно быть в эксплуатации.
6 миллиардов рублей.
Неправильно. Это вы не считаете деньги. Деточка, 6,14 миллиарда. Куда вы 140 миллионов дели? Это суммы запредельные. Давайте быть четкими. И вот этот вот чиновник, которого с Луны прислали нам, с Альфа-Центавра, или на комете высадили специально, или, может быть, кто-то там из подземного хода прислал, они-то умеют считать эти деньги. Но дело в том, что здесь два момента. Причем два момента действительно таких чудовищных, которые почему-то российские строители, я сейчас говорю российские строители, именно вы, россияне, строители. Вот я именно для вас говорю, вы не делаете выводы. Дело в том, что действительно до 2000 года, когда начали заниматься строительством дорог в Российской Федерации, все шло по советским ГОСТам. А почему были самые поганые дороги в СССР? Потому что нарушались абсолютно все нормы. И главный недостаток был, они были всегда меньше в ширину, чем европейские дороги. Строили эти дороги с дикими нарушениями. Там были допуски, которые просто на коленке делали, там на глазок все это делали. Вот. И вот эта вот проблема, вот эта вот катастрофическая нехватка магистралей скоростных, у нас не было в СССР магистралей скоростных, было, по-моему, две трассы, там Москва-Тулуза для Олимпиады построили, какой-то Волоколамск, там километров там, сколько там, 300, по-моему, километров, около 400, и все, на всю Россию скоростные трассы, вы вот можете это представить? И сейчас строят дороги прекрасно. Я за это. Я тремя руками за, там, всем чем угодно. Наплевать, кто главное стройте. Но дело в том, что вот эти принципы, вот эти совковые, вонючие, гадкие принципы, они почему-то не жили, строители. И вот это вот на глазок, вот эти ГОСТы какие-то все, которые применяются, воровство дикое и так далее. Я вот этим строителям скажу, знаешь, почему такая дорога? Ты, товарищ, жаль, матом нельзя ругаться. Дело в том, что пока вы везете асфальт сейчас холодно на дорогу, он начинает остывать и опускается вниз. И когда вы закатываете вот таким полусырым асфальтом, уже замерзшим, остывшим, делаете дорогу, она буквально на первый же год, через несколько месяцев, начинает лопаться и крошиться. Вы что, не знали, скоты это? Почему крохнуть должен все вам говорить?
Константин, простите, я все-таки задам вам вопрос, потому что я вижу, что вы так очень эмоционально на это все реагируете. Вот и вопрос. Смотрите, в ситуации с этой дорогой Дубки-Левадки под Симферополем был подрядчик. Вы уже упомянули о том, что это была российская компания. Эта компания, она сейчас признана банкротом. То есть она уже этой трассой не занимается. И у меня вопрос. Деньги получены, какие-то судебные разбирательства, видимо, будут. Но какие шансы, что эта компания ответит за то, что была построена такая дорога, что будет какая-то компенсация? Как это обычно происходит? Потому что, ну, в Крыму пока еще рано делать выводы. Обычно нельзя сказать, что кто-то привлечен к ответственности за такие строительства.
Ну, дело в том, что все знают, слушатели, что поправки приняли в Конституцию, и, к сожалению, не приняли две моих поправки, на которых я настаивал. Может быть, сейчас послушают и примут, наконец, поправки Крохмаля. Первая поправка относительно дорог, так как у меня система занимается дорогами, это ввести смертную казнь за воровство на дорогах без срока давности. Все, первый момент. Если ты проворовался, что-то не так случилось, тебя находят, расстреливают, конфискуют все имущество, в том числе членов семьи. Это первый момент. И второй момент – это решить вопрос по поводу коррупции, как дополнительно идет. То есть коррупционная составляющая, которая была доказана, она полностью делает человека не потерявшимся и спрятавшимся за границей, а делает человека виновным. Независимо, еще раз говорю, от срока давности. Если бы это было сделано, то чиновник вот этот, с обанкротившейся компанией, там вдруг что-то случилось. Ну, конечно, я все понимаю. 3 месяца не платили зарплату и так далее. 6 ярдов-то они, наверное, старыми деньгами дали, 60-го года. Или керинками дали там в мешках и так далее. Здесь, если серьезно говорить, то вот смотришь на вот этот вот маразм. Понимаете, вот сейчас мы нормальные люди все вот слушают. Вроде бы там не сумасшедшие, все были в Европе, за границей, там ездили по российским новым дорогам, которые, кстати, могу сказать, увеличилось за вот эти 20 лет почти в 3 раза. Это прекрасно. Было вообще там сколько-то километров, сейчас уже почти 2000 километров новых дорог. Это прекрасно. Но дело в том, что сколько выделяется денег на эти дороги, сколько тратится, сколько воруется безнаказанно абсолютно. И вот этот вот чиновник сидит сейчас вот, покупает комнаты для денег или там сараи забивает этими деньгами, куда девать некуда. И он плюет в нашу сторону и в мою, скажет, да что ты там, тарахти чего угодно. Потому что действительно, по закону ничего не будет. Надо доказать это все. Куча веских причин. И никто не будет доказан. А если будет принят закон в Конституцию о том, что человек, который украл, я приведу пример Китая, не надо Эмиратов, Китая, где там каждый второй четверг месяца расстреливают. И присутствуют все родственники этого товарища, все, кто с ним работал, присутствуют. Они смотрят, как этого человека расстреливают. Плюс конфисковывают все и так далее. И
Константин, вот я должна все-таки тут вас перебить. Я к вам с большим уважением отношусь, но я хотела бы вернуть этот разговор в конструктивное русло. Что касается ответственности, вот вы говорите расстреливать, уже не хочу развивать это мнение, но ведь существуют определенные законы, существует ответственность за какие-то нарушения в рамках той же федеральной целевой программы выполнения, в рамках освоения бюджетных денег. То есть вы считаете, что эти нарушения присутствуют просто потому, что расстрела нет? Ну, то есть каким образом такие радикальные меры помогут? Вот сейчас есть ведь какие-то законы, которыми должны руководствоваться.
Ну, вы правы. Естественно, я мирный человек. Естественно, никто не будет расстреливать у нас. Если я буду президентом, буквально на следующий день будут воронки с расстрелянными привозить. Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Но так как мы в демократическом государстве, здесь нужно делать действительно контроль, как говорил Владимир Ильич Ленин, учет и контроль. Во-первых, нужно ведь эта компания подрядная, она откуда-то появилась, я неспроста вначале говорил, что не слуны же. Это подрядная организация, они должны быть сертифицированы, им кто-то дает лицензию. Там есть уважаемые люди. Перед тем, как им поручить, там смотрят, кто это. Например, мне не позволят печь хлеб или булки, потому что я не понимаю этого ничего. А если мне дадут 2 ярда, я тоже начну печь хлеб, украду их и пускай будут голодными. Мысль, понимаете. Дело в том, что кто-то эти компании выбирает, кто-то из чиновников, которые сейчас сидят и делают вид, что как будто это не они, как будто это кто-то подсунул эти списки. Нужно, еще раз говорю, здесь нужно вводить персональную ответственность за компанию, которая занимается строительством и ремонтом дорог. Ведь есть же все бумаги эти, понимаете? Нужно просто поднять бумаги, тендеры и так далее, которые стоят за подписями определенных чиновников. Там есть Иванов, Петров, Сидоров и Педрищенко какой-то, понимаете? Там все это есть. И вот они поставили подпись. Почему они выбрали эту компанию? Посмотреть, нет ли коррупционной составляющей. Уволить всех. И так далее. То есть сделать действительно жестко, чтобы не было коррупционной составляющей и желания пользоваться вот этими лазейками. Второй момент – это гарантии. Вы прекрасно знаете, например, в Германии там гарантийный срок дорог 25 лет. Там если какая-то выбоина, тут же архангелы прилетают, эту дырку вылизывают и делают и так далее. И никаких проблем в бюджет государственный германский нет. Они сами все это делают. У нас же вот сейчас этот обвал получился, все, и сейчас Аксенов вынужден из бюджета Крыма выделять деньги. С какого это дела? Ему что, заняться больше нечем? Социалка там или еще что-то. Я говорю, почему надо какие-то дополнительные деньги выделять? Потому что этот человек обанкротился. Но обанкротилась компания, а не человек. Нужно размотать эту цепочку, посмотреть банки, сделать отзыв финансовых средств, сделать на законодательном акте возврат финансовых средств и сделать, например, мораторий на момент принятия дороги, момент строительства, чтобы эти деньги, они заморозились на каких-то банковских счетах, на российских банках и так далее, чтобы не было возможности украсть. Это говорил и президент Российской Федерации Владимир Путин, он тоже говорил там, давайте окрашивать деньги на дороге и так далее. Правильная вещь, но почему это до сих пор не применяется? Почему у нас говорится все правильно, но на деле ничего не применяется. И вот эти вещи все, вот то, что я сейчас сказал, они не требуют действительно ни расстрелов, ни каких-то воронков, ни каких-то криков, эмоций, которые я специально дал, с тем, чтобы чиновники немножко, у них попа запотела. Есть какие-то вещи, которые могут совершенно спокойно сделать и на уровне губернатора, главы региона и так далее. Надо просто этим заниматься. А если этим не занимается, значит, это кому-то нужно. Мне не хочется об этом думать, правда, друзья.
Спасибо, Константин. Константин Крохмаль, глава Российской общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения, как всегда, очень эмоционально выступил в эфире радио «Крым Реалии» по теме строительства дорог, в частности, и в Крыму. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от того, что на выходных произошел еще один, второй уже в ноябре, обвал трассы Дубки-Левадки под Симферополем. Никто не пострадал, это самая главная информация. Но тут вопрос возник, конечно, относительно того, ну, а сколько еще будет обвалов. Расспрашивали сегодня журналисты радио «Крым» российского министра транспорта Крыма Евгения Исакова относительно этой аварии. Он сказал о том, что ликвидация этого обвала уже занимается Крымавтодор. Напомнили в российском правительстве Крыма о том, что эту дорогу в 2017 году строила российская компания из Сибири, которая называлась «Сибавтобан», но так она ее и не достроила. В этом году компанию признали банкротом, искали нового подрядчика, решили, что продолжать эти работы, завершать эти работы будет «Крымавтодор». Отмечу, что вот мы называли суммы, которые выделяются из российского бюджета на крымские дороги, называли цифру почти 10 миллиардов рублей на строительство дорог в 2020 году, то есть в этом году, в следующем году сумма будет, простите, проверю, потому что не хочу ошибиться, 16 миллиардов рублей. И вот по последним данным, потому что были претензии российского руководства Крыма к тому, как в Крыму осваивает эти деньги, ну вот 19 ноября подконтрольный России вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что работы по ремонту дорог в Крыму, запланированные на этот год, завершены почти на 70%. Ну и добавлю, что на конец года, в частности, запланирован ввод в эксплуатацию трассы Таврида. И сделаем мы сейчас небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Вижу комментарий у нас под YouTube-трансляцией. Елена, не обвал дороги, а небольшой обвал обочины. Это не одно и то же. Спасибо, что вы поправили. Так и буду говорить. Небольшой обвал обочины. Точнее, просто обвал обочины, потому что небольшой – это, наверное, оценочное суждение. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». И вот уже подытожим в целом темой того, как контролировать качество дорожного покрытия на тех объектах дорожного строительства, которые реализуются прямо сейчас, да, как избежать того, чтобы после того, как дорога была построена, через какое-то время оказалось, что что-то отвалилось, провалилось где-то. Кроме того, конечно, важный момент – это как избежать злоупотреблений при дорожном строительстве, потому что суммы, как вы уже могли слышать, огромные, и пространство для такого коррупционного маневра тоже большое. К нам присоединяется в эфир руководитель Украинской общественной организации «Моя дорога» Роман Хміль. Роман, добрый вечер.
Доброго вечора.
Мы знаем, что и на материковой части Украины очень много есть проблем, связанных с дорожным строительством. Исходя из вашего опыта, удалось ли вам уже выработать какой-то универсальный, да, рецепт того, как сделать так, чтобы дорога была построена ровно на те деньги, которые были ей на нее выделены, да, и как избежать того, чтобы спустя какое-то короткое время оказалось, что дорогу уже нужно перестраивать опять?
Ну, насправді нам в цьому питанні не потрібно винаходити велосипед. Всі західні країни вже десятиліттями будують дороги якісно і надійно. І те, що для цього потрібно, це незалежний контроль якості дороги при її будівництві. На жаль, «Укравтодор» дуже повільно запроваджує цей контроль. Він існує лише на тих ділянках, які будуються за гроші міжнародних банків, ІБРР, ЄІБ, Світового банку. Там проводиться тендер на незалежного контролера, тендеряться компанії з ІТ-вим ім'ям, які потім щодня контролюють процес виконання ремонтних робіт. І якщо щось не так, сигналізують замовнику робіт, і Укравтодор тоді може не підписувати акти виконаних робіт, якщо щось буде зроблено неякісно. І це найважливіший етап контролю на етапі будівництва. Тому що є другий механізм додатковий – це гарантія якості. Але якщо дорога була побудована неякісно, і потім навіть 10 років гарантії є, і підрядник не збанкрутує і буде ремонтувати цю дорогу за власний кошт, що відбувається дуже рідко, то потім цю дорогу можна ремонтувати вічно, і кожного року там потрібно усувати якісь недоліки. Краще побудувати її правильно і якісно з самого початку, і для цього от найкращий інструмент – це поточний контроль якості, який здійснюється незалежними консультантами.
Перед вами к нам подключался спикер из России, который занимается вопросом дорожного строительства в России. Он очень радикально настроен. Он считает, что людей, которые злоупотребляют на строительстве дорог, нужно чуть ли не расстреливать. Это фактически цитата сейчас. Вот как вы считаете, какое-то ужесточение по законодательству ответственности за некачественное дорожное строительство или же за какую-то выявленную в процессе строительства дороги коррупцию? Насколько это может спугнуть подрядчиков или же, ну, скажем так, подтолкнуть профильные государственные органы к должному уровню контроля?
Ну, так само можна розстрілювати людей, які приїхали на червоне світло. Тут має бути якась співвимірність покарання і того, що порушили. Мені здається, що в рамках українського законодавства вже створені всі механізми, які потрібні, і покарання, наприклад, там за те, що ви вкрали 1 мільйон гривень, воно є досить суворим. Проблема є в тому, що ніхто не сидить. Такі справи у нас розсипаються в суді. І в нас проблема в тому, що все ще немає незалежної судової системи якісної, де б такі справи доходили до посадок. І в нас все ще корумповані державні органи контролю, які там здійснюють антикорупційний контроль. У нас дуже слабо працюють антикорупційні органи, в нас там неякісно працюють СБУ та прокуратура та інші органи контролюючі. Внаслідок цього за останні 20 років в Україні в дорожній галузі не сидить ніхто. Немає жодної людини, яка сидить, хоча кримінальних справ відкривається дуже багато, але потім фігуранти цих справ дають хабарі і ці справи успішно закриваються. Тому проблема не в тому, що в нас немає досить суворого покарання. Проблема в тому, що контролюючі органи не доводять справу до кінця.
Буквально один еще вопрос, он касается тех независимых экспертов, которых вы упомянули, которые могли бы контролировать качество дорожного строительства в Украине. Если я прослушала, то простите, а если не прослушала, то вопрос. А Украина уже использует эту практику? И вообще, как сделать так, чтобы государство, которое, возможно, даже частично заинтересовано в тех схемах, которые существуют, как сделать так, чтобы таких независимых экспертов допускали к процесу строительства дорог?
Такі експерти у нас працюють на всіх проєктах дорожніх, які фінансуються західними банками. Тому досвід в Україні такої роботи з експертами є давно, вже років 15. Але довгий час Укравтодор категорично відмовлявся допускати їх і наймати на проєкти, які фінансуються за державні гроші, саме тому, що процвітає корупція, і Укравтодор в цьому був не зацікавлений. Ми свого часу ще в 2015 році прийняли постанову Кабміну, якою Укравтодор був зобов'язаний запровадити незалежний контроль якості робіт вже з 2016 року. Але пан Новак, який прийшов на посаду очільника Укравтодору, цю постанову відмінив через рішення Кабміну. Ну і після того ми знаємо, схеми продовжили. Зараз пана Новака в Польщі переслідують за корупційні діяння саме під час його роботи в Україні. На жаль, ця постанова і новим урядом, і Кубраковим не відновлена. Кубраков звітує, що в нас там на 1500 кілометрів доріг за цього року незалежний контроль якості був, але знову ж це дороги, які фінансуються за міжнародні гроші. І робиться у нас сьогодні 4000 кілометрів. То чому б нам на 4000 кілометрів в цьому році не було найняти незалежний дорожній контроль, а взагалі в країні потрібно 40 тисяч кілометрів доріг ремонтувати щороку. І на всі ці кілометри потрібно наймати незалежних інженерів-консультантів з якості. На жаль, така тенденція поки що, знову ж, не обнадійлива. Наймають цей контроль там, де потрібно це показати західним партнерам. Там добудова моста, десь там дорога, яка будується за західні гроші. Але там ці консультанти завжди були, і зараз Укравтодор звітує, що ось вони таку новацію запровадили. Це не новація, це завжди було. Ви запровадьте обов'язковий контроль на всіх кілометрах, які будуються. Тоді порушень стане менше зловживань.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Роман Хмель, руководитель украинской общественной организации «Моя дорога». Напомню, что в этой части нашей программы мы отталкивались от новостей о том, что на трассе Дубки-Левадки под Симферополем обвалилась часть обочины новой дороги. Эту трассу Дубки-Левадки начали строить в 2017 году, но не достроили. Я имею в виду, не достроил тот подрядчик, который взялся за эту работу, компании из Сибири. Эта компания сейчас признана банкротом, и достраивать эту дорогу будет Крымавтодор. В крымском правительстве объяснили вот этот сам обвал обочины тем, что был недобросовестный предыдущий подрядчик, обещают эти проблемы устранить. Это уже не первый обвал, который случился на этой трассе Дубки-Левадки в ноябре месяце. В начале месяца тоже были проблемы. Ну, у вас была возможность ознакомиться с официальной точкой зрения, потому что расспрашивали уже сегодня и накануне у подконтрольного России министра транспорта Крыма, что он может сказать по этому поводу. Ну, как минимум сказали, что движение по этой трассе якобы безопасно. Имеется в виду, что последствия обвала обочины сейчас Крымавтодор устраняет, а та дорога, которая доступна, она безопасна. Я вижу, что есть в комментариях у нас тут примечание такое: обвалы всегда случаются. Ну, вот мы, собственно, и говорили, как бы так, чтобы избежать этого, особенно на новых объектах дорожного строительства. Буквально еще две новости уже под конец этой части нашей программы, которые касаются дорожного строительства. Качество дорог подконтрольной России власти Крыма решили с декабря ввести ограничения на дорогах, которые будут действовать до весны. Об этом сообщает пресс-служба крымского Минтранса. С 1 декабря этого года по 1 марта 2021 года в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в целях, цитирую, предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением или избыточной нагрузкой на них. И при этом в ведомстве отметили, что временные ограничения не будут распространяться на ряд перевозок, в частности, на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки. Подробнее с перечнем дорог, которых это коснется, и ограничениями, которые будут вводиться, вы можете ознакомиться на сайте подконтрольного России крымского Минтранса. Еще одна новость, уже последняя для этого блока. В следующем году на дорогах Крыма обещают появятся автоматические комплексы весогабаритного контроля. Об этом в эфире радио «Крым» рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения управления ГИБДД Дмитрий Леонтьев. Он рассказал о том, что этот контроль весовой будет полностью автоматизирован, фиксация будет происходить без участия человека. Данная мера нужна для того, чтобы защитить вновь отремонтированные дороги. С этой темой заканчиваем. После небольшой паузы продолжим уже с новой.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
продолжаем Крым Реалии. Поговорим немножко о прекрасном. Мне кажется, что тут можно применить такое понятие. В этой части нашей программы мы поговорим о новом проекте в формате виртуальной реальности под названием «Родной Крым». Украинский институт совместно с медиапроектом «Ukrainer» запустили проект в формате виртуальной реальности «Родной Крым». Суть проекта заключается в том, что герои в VR-очках смотрят на важные для них места в Крыму, делятся своими воспоминаниями, памятными историями о родном полуострове. Один из первых крымчан, кто принял участие в проекте, стал режиссер крымско-татарского происхождения Ахтем Саитаблаев. Уже около 15 лет Саитаблаев живет в Киеве. До оккупации Крыма Россия ездил на полуостров почти каждый месяц, но вот уже почти 7 лет, как он туда не может попасть. Давайте послушаем фрагмент из видео, где режиссер смотрит на родные места в Крыму при помощи виртуальной реальности.
Вау! Трохи лячно, я вам скажу.
Так, а це що?
Кипсихор. Це батьківщина моєї мами. Зараз воно морське.
Як круто. Ух ти ж.
Оце так. Вау. Так, а там праворуч, якщо я не помиляюсь, це Асчак, Урад чи Меганом? Ні. Якщо це Кипсихор, там Судак, Бахчисарай. Це Ханська Джамі. Це центральний вхід. Розарій. Це, можливо, найперше місце, до якого мене привезли мої брати, коли я приїхав до Криму. У 89-му році, 11 липня, я прилетів після, через 11 днів після закінчення середньоосвітньої школи в Узбекистані. Це було надзвичайне враження. І потім стільки разів я там був, в тому палаці, і приводив і друзів туди, і знімав всередині палацу майже скрізь. І деякі епізоди з деяких моїх стрічок, і сам знімався там. І грали ми виставу. Мою Бахчисарайський фонтан, там прямо всередині цього палацу. Так багато пов'язано з ним.
По завершении сеанса виртуальной реальности Ахтем Саитаблаев отметил, что это было больно, но круто.
Це круто. І больно, і надзвичайно. Такі відчуття, нібито у вісні. Дивишся, все те пройшло. 7 років тобі сниться. Клас. Респект і уважуха.
Я отмечу, что на самом деле не только Ахтем Саитаблаев мог насладиться этими видами Крыма, это может сделать любой. Если вы зайдете на YouTube-канал Ukrainer и посмотрите, ну, введете или в строку поиска проект VR Крым и Ахтем Саитаблаев, вы можете посмотреть, как это выглядит, потому что я, например, не знала даже, что в YouTube есть такая опция смотреть видео в режиме 360, честно, простите, если уже все об этом знали, а я не знала. То есть вы можете вот как увидеть то, что видел Ахтем Саитаблаев, когда одел вот эти, надел, наверное, правильно будет, да, очки виртуальной реальности, как он смотрит по сторонам, что он видит, как это выглядит, поэтому призываю вас посмотреть, это действительно интересно. А тем временем к нам в эфир присоединяется Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института и автор идеи проекта «Родной Крым». Алим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вам пришла в голову эта идея? Почему такой формат? Мне кажется, что это не совсем такой стандартный подход. И что для этого понадобилось в техническом плане?
Мне кажется, как раз-таки нестандартные подходы, которые важно использовать сейчас при рассказах о Крыме, они дают как раз-таки абсолютно другое ощущение вот этого нашего Крыма. Идея пришла нам ровно год назад, когда я был на франкфуртской книжной ярмарке и познакомился тогда с Богданом Логвиненко, основателем проекта «Ukrainer». То мы в разговоре пришли к такой идее, почему бы ее не попробовать реализовать? И вот уже буквально вчера мы представили первого нашего героя. У нас 4 героя. Это 4 известных выходца из Крыма. Это помимо Ахтема Саитаблаева у нас Олег Сенцов, Мустафа Джемилев и Джамала. И, собственно, они также, как и Ахтем, надевая эти очки, смотрят на родные места, с которыми связано у них уйма воспоминаний, комментируют их. И после этого мы монтируем это видео, и каждый желающий, взяв телефон, включив это видео, куда бы он ни повернул, он бы увидел бы картинку 360 градусов. Если мы, например, посмотрим вверх, и поднимем камеру вверх, мы увидим небо. Если посмотрим, например, влево, можем увидеть море, посмотрим направо, то увидим горы. И для нас было важно показать, что Крым – это, конечно же, красивые пейзажи, но это не только они, это не только вкусная кухня, о которой говорят многие, кто бывал в Крыму. Но Крым – это воспоминания, Крым – это наши смех и слезы, Крым – это наша борьба, и Крым – это наши мечты. Поэтому мы хотим в первую очередь показать этот наш Крым тем людям, которые никогда не были в нем. Поэтому проект рассчитан, будет рассчитан на иностранную аудиторию в основном, ну и также для всех желающих снова окунуться в наш родной полуостров.
Для того, чтобы воссоздать вот эту или создать эту виртуальную реальность, вы снимали это все в Крыму сейчас или там были использованы какие-то архивные кадры, возможно, фото, видеосъемка?
Все съемки проходили достаточно недавно. Это все, то есть нельзя снять Крым, используя какие-то архивные видео, либо в принципе видео, потому что это специальная технология со специальной техникой, которая это снимает, поэтому мы так очень-очень-очень аккуратно это снимали достаточно долго. И вот вся наша большая команда, собственно, после этого показывала видео героям. Они впервые его видели, конечно же. И мы все понимаем какие-то эмоции. Да, я сам в Крыму не был уже практически 7 лет. И после этого мы записывали большое интервью с нашими героями.
В этом первом выпуске можно было увидеть вместе с Ахтемом Саитаблаевым, например, Бахчисарай, ханский дворец, да, двор ханского дворца. Можно было увидеть морское, это под Судаком, если я не ошибаюсь. Я там была, по-моему, 2 или 3 раза, поэтому я была, конечно, приятно удивлена. Возможно, вы нам приоткроете также, что еще можно будет увидеть, какие места, вот как-то заинтригуем наших слушателей.
Ну, например, в истории с Джамалой мы точно увидим места, где Джамала проводила свое детство, где вот ее были места силы, это вот как инжировый сад ее деда, либо места, где вот мальчиком бегал Олег Сенцов, родные места, либо откуда родом сам Мустафа Джемилев и даже его дом.
Правильно ли я понимаю, что вы запланировали вот ровно эти 4 выпуска и планируете ли как-то этот проект развить?
Да, эти 4 выпуска будут выходить каждую неделю, то есть уже у нас проект готов, и мы теперь еженедельно будем выпускать и показывать эти видео, рассказывать эти интервью. Говоря о проекте дальше, то, конечно же, я уверен, что VR-технологии все больше и дальше будут использоваться, потому что они настолько погружают в реальность, что вот даже когда Ахтем смотрел эти видео, там в Ханском дворце проходили какие-то туристы, он как-то вот даже нечаянно здоровался с ними, да, как бы, потому что вот он видел их очень близко. Это, знаете, на самом деле, когда я вот просматривал перед тем, как героям нашим показывать видео, то даже вот история с Ханским дворцом, что ты попадаешь в середину дворца, в середину дворика Ханского дворца. Ты видишь, что там происходит. Ты слышишь птиц, ты слышишь журчание фонтанов. Ты видишь лавочку вот, возле тебя, но ты не можешь присесть на эту лавочку. Это, конечно, очень волнующие такие моменты, я думаю, для каждого, кому Крым очень родным является местом.
Спасибо вам большое. Это был Али Малиев, заместитель генерального директора Украинского института, автор идеи проекта «Родной Крым». В этой части нашей программы мы говорили о том, что вышел первый выпуск этого проекта на YouTube-канале «Ukrainer». Вот я сейчас специально зашла на YouTube-канал «Ukrainer», чтобы вам сказать, как вы можете нагуглить это. Вот если вы зайдете на «Ukrainer», то это, в принципе, последнее видео, но вы можете найти в строке поиска «Ахтемса и Таблаев» «Тайго Крым», «Ukrainer VR Крым». Тут есть такое, да, двоечтение, что ли, вот этого VR Крым, но смысл в чем? Опять-таки, Ахтему Саитаблаеву, украинскому режиссеру крымско-татарского происхождения, герою первого выпуска VR Крым, дали возможность через очки виртуальной реальности вернуться к тем родным в Крыму местам в режиме вот именно такой виртуальной реальности, посмотреть, как там все выглядит сейчас, и вот как раз его эмоции, его впечатления, какие-то его воспоминания об этих местах, можете вместе с Ахтемом Саитаблаевым практически в это все окунуться, потому что в Ютубе есть возможность смотреть это видео в режиме 360 градусов. Еще будут выпуски с Олегом Сенцовым, Мустафой Джемилевым, с Джамалой, поэтому следите за Ютуб-каналом «Ukrainer». Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.